Всем привет! С вами «Дважды два» и наш эскапично-поп-культурный подкаст «Escape». В этом подкасте мы рассказываем истории людей, для которых поп-культура — это что-то гораздо большее, чем просто развлечение и чем просто занятие на вечер. Героям нашего подкаста фильмы, сериалы, игры, анимация, комиксы помогли пережить какой-то тяжелый опыт, справиться с травмами или, например, просто помогли стать лучшей версией себя. В предыдущих выпусках наши герои рассказывали, как, например, игра Counter-Strike помогла побороть посттравматическое стрессовое расстройство, или как игра Animal Crossing спасла от поездки кукухой в один конец на карантине, а мы все туда пытались, конечно, отправиться. Или, например, как сериал «Конь Боджек» помог человеку справиться с тяжелой зависимостью, с тяжелой алкогольной зависимостью. Истории людей, для которых поп-культура стала спасением и терапией, помогают нам доказать одну очень важную вещь — эскапизм, которым как раз называют игры, сериалы и другие проявления поп-культуры, часто позиционируют как что-то плохое, часто говорят об этом в негативном ключе. На самом деле это не побег от реальности, а это средство примирения и средство, которое помогает сжиться и найти общий язык с этой самой реальностью. История, которую вы услышите в этом подкасте, она очень-очень крутая и очень важная, и я думаю, что она во многом будет близка многим нашим слушателям. Сегодня напротив меня в студии сидит Вова, и Вова расскажет, как игра Disco Elysium помогла ему в той или иной степени справиться с тревожностью, ОКР и, я цитирую, «бессмысленностью жизни». Привет.
Привет.
В целом, я думаю, фразы про тревожность и какие-то навязчивые идеи, они очень многим нашим слушателям близки, тем более на дворе 2020 год, год, который просто амбассадор тревожности в нашем веке. Но узнать, кто ты, нам бы все равно было очень важно и здорово. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
Да, я журналист, редактор книжного сервиса BookMate, редактор журнала «Гидра», и также веду подкаст для «Новой газеты» под названием «Книжная ссылка».
Я уже немножко забежала вперед, сказала, что мы сегодня будем здесь говорить про игру Disco Elysium, и она на самом деле очень особенная, поэтому, наверное, начать нужно именно с того, чтобы рассказать, что это за игра и чем она отличается от всего остального. Mm-hmm. Как бы вот ты сформулировал, что такое Disco Elysium?
Я бы сформулировал так. Disco Elysium — это синтез литературы и видеоигр. Это игра, к которой, несомненно, будут относиться как к вещи, изменившей всю индустрию видеоигр и даже в некотором роде совершившей революцию. Это игра, созданная командой независимых эстонских разработчиков, которые вообще не планировали когда-либо создавать игры. И в частности, я говорю про ведущего геймдизайнера Роберта Курвица,
который именно этой игрой занимался, да?
Занимался этой игрой. Дело в том, что он долгое время был писателем и целых 5 лет писал сложный фантастический роман. И после издания этого романа книга провалилась в продажах. Он сумел распродать всего 1000 экземпляров. По меркам России это, кстати, не так уж и мало, но по меркам Европы это мало.
Но у нас другой книжный рынок.
Да, у нас считается, что 3000 тираж — это уже хорошо для начинающего писателя, но...
Почти бестселлер.
Почти бестселлер, действительно. Но Роберт действительно расстроился из-за такого тиража и впал в депрессию. Несколько лет он беспробудно пил и страдал по поводу того, что его книга провалилась, дело его в жизни провалилось. И в какой-то момент он познакомился с другими ребятами из творческой тусовки, там были разные люди, и у них совместно появилась идея создать игру на основе лора той книги, которую он писал,
которая провалилась
в литературном мире.
Угу.
И из этого безбашенного эксперимента родилась совершенно удивительная, необычная, прекрасная игра про персонажа, который...
Ты пытаешься максимально не спойлерить.
Максимально не спойлерить. Это я сейчас буду говорить про самое начало. Если вы запустите игру, вы начнете говорить с вашим рептильным мозгом и с другими глубинными частями человеческой физиологии. И вы поймете, что вы проснулись в каком-то странном, захламленном, грязном номере мотеля. Вы играете за мужчину.
Когда вы просыпаетесь, на нем есть только трусы, и те сползли, скажем так.
Совершенно верно, да, он практически голый, вокруг валяется его одежда, мусор, бутылки. Вообще не понимаете, что происходит. Постепенно к вам приходит осознание, что этот персонаж только что проснулся из алкогольной комы, от которой вообще-то люди умирают. То есть он достиг таких пределов алкоголизма, несовместимых с жизнью в принципе. Это не единственная проблема, а еще более серьезная трудность состоит в том, что он напрочь забыл всю свою жизнь. Он не помнит, кто он такой, он не помнит, где он находится, он не помнит вообще, как он здесь оказался, что ему нужно делать. И постепенно, шаг за шагом, деталь за деталью, вы распутываете эту цепочку и приходите к пониманию, что вы полицейский, вы оказались здесь не просто так, а вас прислали сюда, чтобы расследовать загадочное убийство. Это я сейчас ничего не спойлерю, вы все это узнаете в течение первых 15 минут
да,
игры.
Да, подтверждаю. Ровно примерно столько я и поиграла.
Да, поэтому ты понимаешь, о чем я говорю, и ты, возможно, уже видела, что вот буквально за окном этого мотеля на дереве висит труп.
Да, да.
И, собственно, главная миссия вот этого персонажа, помимо того, что...
Вспомнить, кто он и что
да, вспомнить все, вспомнить, кто он такой. Нужно расследовать это странное преступление. Нужно сказать пару слов вообще о том, как эта игра устроена.
Да, потому что, мне кажется, ну то есть сюжет, в принципе, я могу допустить, что какие-то там другие AAA-игры могли что-то похожее в своем сюжете устроить, но она очень особенная именно за счет механики, за счет того, как тебе предлагается взаимодействовать с миром игры, потому что, ну, скажем так, это RPG, в которой вообще нет боя, и главное, что в ней существует, это диалоги. То есть я начала играть в игру перед записью этого подкаста, я еще думала, что, ну вот я сейчас зайду в игру, быстренько там попробую как-нибудь плюс-минус пройти на максимально ускоренном режиме, просто чтобы иметь представление, о чем с тобой сегодня здесь в студии говорить. И просто, ну реально где-то минуте на 20 я столкнулась с тем, что я 30 минут веду диалог со своей лимбической системой. Реально. Ну то есть это прям игра, которая максимально литературная. Это гораздо больше, кажется, даже литература, чем игра.
Да, я не просто так упомянул вот про бэкграунд главного геймдизайнера. Дело в том, что он разочаровался в литературе после своего опыта.
Ну, а кто бы на его месте, нет.
Ну, разные могут быть сценарии, но вот он действительно расстроился. И если почитать интервью его, он в них говорит, что кому вообще нужны книги вот, в 2020 году.
Книги переоценены.
Никто не читает, никому это не интересно. Но у него было желание вот этот литературный материал как-то таким образом трансформировать, преобразовать, чтобы увлечь более широкую аудиторию. Ему это удалось не только благодаря сюжету и диалогам, но еще благодаря революционным механикам. Как устроена типичная RPG-игра прошлого, да? То есть вы попадаете в какое-то диалоговое окно, у вас несколько вариантов ответа, вы читаете, что вам говорят, ну и как-то...
Читаете часто по диагонали.
Да, читаете по диагонали, и... Это такой классический интерфейс любой примерно RPG-игры, да и не mm-hmm. только RPG. И вот геймдизайнеры Disco Elysium думали, как им адаптировать интерфейс под современные реалии мира, в котором люди привыкли потреблять контент через Twitter, через Instagram. Ну да, я не очень люблю термин «клиповое мышление», но это примерно о том же самом. Геймдизайнеры, они во многом ориентировались на Twitter. Соцсеть, где максимально короткие посты, они выскакивают друг за другом в ленте, мелькают, и таким образом постоянно переключают наше внимание с одного на другое, не давая задерживаться на чем-то одном. И вот в Disco Elysium они сделали похожим образом. Они сместили, во-первых, диалоговое окно в правый угол, где по исследованиям нам лучше и удобнее всего фокусироваться во время игры. И они так вот запустили, так оформили эту систему диалогов, что каждое новое сообщение, оно выскакивает как пост в Твиттере. И так вот бац, бац, бац. И при том, что там не 140 и не 280 символов, а там прям такие литературные тексты со сложным языком.
Да, 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 да.
И как одно совмещается с другим, это удивительно. То есть, с одной стороны, это реально непростой для понимания текст, и при этом он оформлен так, что ты как будто просто листаешь соцсети. Вот.
Ну, и прям лента такая обновляющаяся.
Именно да. так. И их расчет сработал абсолютно точно. То есть, действительно, я играл в игры, которыми в том числе вдохновлялись геймдизайнеры, то есть главные их ориентиры — это довольно старая игра, такая Planescape Torment называется, 90-х годов. Это тоже такая первая полноценная RPG с хорошей визуальной составляющей, в том числе основанная только на текстах. То есть там есть боевая система, в отличие от Disco Elysium, но практически ничего другого там нет. Вот. Но там сложнее текст было читать. Здесь читать его гораздо проще, благодаря во многом этому интерфейсу. Но это не единственная особенность механики этой игры. Я бы назвал главной особенностью то, что там совершенно уникальная система навыков и развития персонажа.
Да.
Вот если кто-то играл в какие-то RPG, игры вроде Mass Effect, Fallout, New Vegas, есть определенные навыки, определенные параметры, перки, которые ты прокачиваешь.
Угу.
И вот в старых играх, ну, не в старых, а в играх прошлого, в предшествующих играх, как это было устроено? Ты прокачиваешь, допустим, силу, харизму, и при достижении определенного уровня у тебя появляются новые опции в диалогах.
Да.
Вот, допустим, ты прокачал там какое-нибудь запугивание, разговариваешь с персонажем, и у тебя появляется вариант запугать.
И который может быть еще удачный или неудачный.
Может удачный, может быть неудачный, в зависимости от того, как игра устроена. Вот в Disco Elysium устроено совершенно по-другому. Во-первых, там нету никаких банальных навыков вроде сила, ловкость. Вместо этого там есть система навыков, и даже больше, чем навыков, это что-то вроде черт личности вашего персонажа, или даже не черт, части вашей личности, части
да.
личности этого персонажа. Вот я приведу пример. Электрохимия. Электрохимия — это навык, отвечающий за все порочное, за тягу ко всему запретному, физическому удовольствию в первую очередь. И когда ваш персонаж встречается с алкоголем, встречается с наркотиками, встречается с сексом, вы начинаете разговаривать с этим навыком. То есть вот эти навыки, они буквально играют роль
персонажа
игры. Да, и вот я привел пример с электрохимией, вот, чтобы было понятнее. Вы можете подойти к барной стойке, там будет разлит ром. И вот электрохимия, если вы ее прокачали на нужный уровень, она будет с вами говорить, она будет говорить: «Чувак, ром, выпей его, слежи его языком с барной стойки», если что, это реальная ситуация. Вы можете выбрать, слезать этот ром или нет, если что. А одна из самых главных дилемм в этой игре — это хотите ли вы, чтобы ваш персонаж излечился от алкоголизма и наркотической зависимости, или вы хотите, чтобы он продолжал упарываться.
Да.
Да. И вот я это все к чему. Вот эти навыки, они с вами разговаривают и определяют ваш игровой опыт. То есть в зависимости от того, какие из этих навыков вы прокачали, я вот могу еще пару примеров привести, это, допустим, «Внутренняя империя». Это отсылка, если что, к самому сложному, непонятному фильму Дэвида Линча. Это та часть вашей личности, которая отвечает за самые безумные фантазии и эзотерическую связь с этим миром и какие-то видения. Но есть там навыки попроще, допустим, эмпатия. Она помогает вам лучше понимать других людей. Эти навыки, они предполагают что-либо, то есть они вам подсказывают, они вас соблазняют, они вас подталкивают к чему-то. Ваш выбор будет состоять в том, верить им или нет. Но даже самые вот такие простейшие навыки, они все равно ведут с вами диалог. Нужно с ними выстраивать отношения.
В зависимости от этого они прокачиваются.
Да.
То есть если суммировать и в целом как-то подводить итог, то Disco Elysium — это такая RPG, в которой основной акцент сделан в первую очередь на диалогах, и весь, в общем-то, игровой процесс, ну не весь, там можно, конечно, ходить и взаимодействовать с героями, с внешним миром, но основа у тебя завязана именно на том, как ты строишь диалоги, как ты ведешь общение, в том числе с какими-то твоими...
частями твоей личности.
И тут еще, кстати, очень важно, наверное, добавить две вещи, что, во-первых, можно сразу подумать, что за счет диалогов создатели сэкономили на рисовке, но вообще нифига не так, потому что в Disco Elysium я как человек, в общем-то, не очень привязанный к играм, я люблю визуал. И вот для меня Disco Elysium, она меня с самого начала зацепила именно тем, как там все нарисовано. И второй важный момент, что эта игра не русифицирована, а там очень глубокий, очень... Ну вот, как я уже сказала, да, там можно 30 минут вести диалог со своей лимбической системой, какими-то другими частями тебя. И это глубоко прописанные литературные диалоги. Теперь я, кстати, наконец-то поняла, почему. Потому что автор в первую очередь литератор, писатель. Да, и это игра, в которой, в общем-то, диалоги и текст — это главное и первостепенное. Но она пока что доступна только на английском. Насколько я знаю, сейчас очень активно ведут работу над ее русификацией, но это очень сложный процесс, потому что, в общем-то, если вы поиграете, вы поймете, что там, ну, такие литературные обороты, которые вот просто, ну, дай бог, Акунин сможет перевести нормально на русский. А тут нужно команде как-то собраться, и учитывая, что перевод игр, в общем-то, не суперприбыльная история, не самая высокооплачиваемая работа, им нужно просто взять и, качественно, не повлияв на сторителлинг, не сломав всю эту историю, взять и перевести это на русский. Так что пока что в нее можно поиграть только если у вас все очень хорошо с английским, и очень хорошо это в смысле, что, наверное, даже на уровне advanced, я думаю.
Безусловно. Я думаю, что вскоре эту игру все-таки переведут.
Но это нужно сделать.
Насколько я знаю, этим переводом занимаются энтузиасты и профессионалы одновременно, то есть да. Они горят прямо этим переводом. Но если у вас есть возможность поиграть в оригинале, я советую это сделать даже после того, как выйдет перевод, потому что на таком уровне проработки текста перевод, несомненно, упустит многое. Но если у вас английский не столь продвинутый, то, я думаю, вскоре после выпуска этого подкаста перевод все-таки выйдет, осталось только немного подождать.
И да, как мы уже сказали, над этой игрой, в общем-то, над переводом этой игры работают энтузиасты. Это люди, которые сами вовлечены и сами очень хотят, чтобы перевод получился качественным, а не просто люди, которым там почасовая оплата, чтобы, дай бог, что-то перевести. В целом, что это за игра, я думаю, что наши слушатели поняли. Давай чуть-чуть больше про тебя теперь поймем, потому что я уже тизер вкинула, что эта игра тебе помогла, в том числе с тревожностью, с ОКР, и еще раз процитирую, бессмысленностью жизни. Расскажи, пожалуйста, в целом про... Ну, то есть тревожность — это такая понятная история для многих, особенно в 2020 году, но понятно, что у всех это на разных уровнях. Что это для тебя?
Я сейчас объясню, но прежде чем к этому перейти, я хотел бы сделать ремарку про поп-культуру и про мое отношение к ней. Дело в том, что я всегда очень серьезно относился к произведению искусства, в том числе к видеоиграм, потому что вряд ли кто-то сейчас будет спорить, что это тоже искусство. Ну, начинал я с литературы, и очень много произведений я читал не просто как развлечение, или не просто как что-то, что поможет мне лучше разбираться в литературе, а я читал для того, чтобы в том числе изменить свою жизнь. И вот, к примеру, один из первых текстов, повлиявших на меня и вообще заставивших переосмыслить полностью все, чем я занимаюсь, это рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». И то же самое работает с некоторыми фильмами, сериалами и с играми. С играми у меня довольно большой опыт. Я там играл с малых лет там, в приставку, в компьютер. Спустя 27 лет жизни я могу с уверенностью сказать, что Disco Elysium — это то, что повлияло на меня сильнее всего. Значит, я прошел десятки разных игр. Они даже не могут сравниться с тем, как на меня повлияла Disco Elysium и как она изменила мою жизнь. И чтобы рассказать об этом, нужно немножко обрисовать мою жизнь. Дело в том, что у меня есть разные психические проблемы, я их называю беды с башкой. Некоторые из них, я думаю, многим знакомы. Это вот тревожность, как ты сказала. Это навязчивые разные состояния. Вот у меня было обсессивно-компульсивное расстройство. Это разные депрессивные эпизоды. У меня довольно длинный послужной список в плане хождения по врачам, приема антидепрессантов. Disco Elysium во многом мне помогла пересмотреть мое, в первую очередь, отношение к моим вот проблемам и иначе взглянуть как на самого себя, так и на мир.
За счет чего?
Вот сейчас объясню. Это связано как раз вот с этими навыками, с этими частями личности главного персонажа, о которых мы говорили ранее. Дело в том, что эти навыки показаны примерно как некие внешние силы, разговаривающие с персонажем. А это не просто же навыки, это во многом еще и мысли персонажа.
Да.
То есть буквально эмпатия подкидывает к тебе какую-то мысль, или драма подкидывает к тебе какую-то мысль.
И ты должен на это отреагировать.
И ты должен на это отреагировать, да. Это во многом возвращает нас к античной литературе, к древнегреческим мифам, к произведениям Гомера, где на персонажей этих сюжетов древних эмоции действовали совершенно не так, как они действуют на нас. То есть тогда это воспринималось как то, что на нас насылают боги. То есть если там условный Геракл впадает в гнев, то это он не сам решил впасть в гнев.
А кто-то наверху решил.
А да, а какой-то бог наслал на него этот гнев. И, соответственно, отношение к твоим собственным чувствам, оно меняется за счет этого. И я для себя выделил несколько таких психотерапевтических эффектов, которые у меня возникли благодаря игре в Disco Elysium. Первый из этих эффектов, он заключается в том, что я перестал воспринимать свои тревожные и саморазрушительные мысли как часть себя, как что-то, что непременно меня определяет.
Навязчивые мысли ты сюда тоже в том числе включаешь?
В том числе навязчивые мысли, да. Я думаю, может быть, кому-то из наших слушателей знакомы ситуации, когда некий внутренний критик начинает с тобой разговаривать. Он говорит, что ты там, неудачник, что ты лузер, что ты ничтожество.
А еще вот в том диалоге 4 месяца назад можно было по-другому ответить.
Да, да, это эффект лестницы называется, да, ты смотришь, блин, можно было ответить по-другому. Вот в обычном состоянии, по крайней мере, у меня так, я это воспринимал как непременную истину. То есть если вот этот внутренний критик что-то мне говорит...
Он всегда прав?
Он всегда прав, 100%. И более того, что он прав, это часть меня. То есть это я. Отношения с собой я выстраивал через вот этот диалог и принимал его за чистую монету. И благодаря игре в Disco Elysium я пересмотрел этот процесс. И теперь все чаще, когда у меня активируются мои беды с башкой, и вот, вот этот внутренний критик, к примеру, начинает мне что-то рассказывать, я уже не верю ему на 100%.
То есть ты его чуть-чуть отделил от себя?
Да, я его чуть-чуть от себя отделил, и это, в принципе, один из самых главных психотерапевтических инсайтов, которые для себя может сформулировать человек, к примеру, когда ходит к психологу или психотерапевту. Ну, то есть я ходил и к тем, и к другим, и некоторые из них мне, в принципе, то же самое говорили, что вот ты слышишь этот голос, но тебе нужно понимать, что он тебя не определяет, что ты...
Это не он.
И ты — это не он, ты — это нечто другое. Ты просто должен воспринимать его как данность, как вот погоду за окном. Но у меня сложно шел процесс психотерапии, и...
Тебе не отзывалось, грубо говоря,
ну, то, да, я как бы интеллектуально я это понимал, но примерить на свою жизнь мне было это трудно. Mm-hmm. Но вот после того, как я поиграл в Disco Elysium...
Ты примерил.
У меня получилось это примерить, да. И я... И у меня часто теперь возникают ситуации, когда вот начинается этот диалог, и я такой, блин, это же не я с собой говорю, это говорит со мной что-то другое. И вот возвращаясь к поп-культуре, просто у меня такое отношение к ней, как к инструменту, который... помогает мне изменить свою жизнь или что-то понять, либо про себя, либо про мир. Вот как с Львом Толстым, но только здесь мы говорим про Disco Elysium. И вот я не люблю относиться к этому как к эскапизму, несмотря на уважение к вашему подкасту, у меня все-таки подход противоположный. И в частности, я его практиковал на карантине, то есть я не пытался с помощью там, искусства убежать от ужаса за окном, а я наоборот.
В общем-то, тоже про это, что это не побег, это просто, это метод терапии в том числе.
Это может быть инструмент терапии, да. На самом деле это очень индивидуально. Если кто-то занимается эскапизмом, я его не осуждаю и не призываю
эскапизм
его осуждать.
Эскапизм — это неплохо.
Да, окей. Если кто-то хочет там читать книги, играть в игры, чтобы убежать от своих проблем...
И это помогает.
И это помогает, да. То флаг ему в руки. Но для меня этот подход не работал. Я всегда хотел встретиться лицом к лицу с своими проблемами. Uh-huh. И вот в Disco Elysium это сработало. Это вот был такой первый психотерапевтический инсайт.
Uh-huh. То, что ты открыл для себя в процессе игры.
Да, да. Причем даже не в самом процессе, а я поиграл, а потом там, начал жить свою жизнь. И начал к этому возвращаться. И вспоминать игру. И вот в таком формате я понял, что это не просто для меня было развлечение, а что-то большее. Вот. Mm-hmm. Второй психотерапевтический эффект заключался в том, что я стал различать между собой разные мысли и чувства. Вот в обычном состоянии я их воспринимал как такой единый плотный поток своих импульсов и желаний.
Это в том числе про эмоции, да?
Это в том числе про эмоции,
ощущения.
Да. Угу. И вот Disco Elysium мне помогла разобрать это по кирпичикам. К примеру, если я злюсь, то это не просто непонятные эмоции, захватившие меня.
Ты можешь ее назвать.
Да, я ее могу назвать и могу придумать там имена, как в Disco Elysium. То есть это будет некий условный гнев. Да? Mm-hmm. То есть вот я не просто злюсь, со мной разговаривает мой гнев. И уже я сам буду решать, как выстраивать с ним диалог. Вот то же самое, там, если я беспокоюсь, то это тревога. Если я грущу, то это меланхолия.
Это же на самом деле такая очень важная сейчас история, которую много кто начал в последнее время афишировать и громко говорить, что это называется эмоциональный интеллект. И если его развить, жизнь станет в разы проще. И вот все говорят про это примерно в таких вот категориях, но как его развить? Это огромный вопрос, потому что, казалось бы, все просто. Ты что-то чувствуешь, ты задаешь себе вопрос, а что я чувствую, а потом дальше еще копаешься, а почему я это чувствую. Но это вообще не всегда работает.
Действительно, это не всегда работает. Это требует работы над собой, прежде всего. Очень важно начать признавать свои чувства и правильно их маркировать.
Да.
И в таком случае вы не будете просто слепо поддаваться всем тем эмоциям, которые вас захватывают. Вот это понимание, оно возвращает вам чувство контроля.
И с ними нужно уметь взаимодействовать в том числе. Умение называть это чувство — это как раз первый шаг к взаимодействию и к контролю к этому самому.
Да, и вы с меньшей вероятностью наделаете каких-то глупых поступков, если вы будете понимать, что, ага, я не просто захвачен каким-то странным, сильным чувством, а это, к примеру, ревность. И ты, когда будешь это признавать, будешь это называть, тебе уже будет легче с этим справиться, ты будешь не думать не про то, как кто-то там, тебя предал, или про то, как кто-то не уделяет тебе достаточно внимания, или, наоборот, уделяет больше внимания кому-то другому, а не тебе, а ты будешь говорить себе, да, у меня ревность, и нужно что-то с этим делать. И дисколизия устроена точно так же. Тебе не просто хочется занюхать наркотиков, хотя тебе не стоит этого делать, а электрохимия, она тебе это говорит.
Какие еще техники тебе помогли? Угу. Что ты еще из дисколизиум для себя вынес?
Я вынес третий психотерапевтический эффект. Даже если признать, что ты — это не твои мысли, и что это некие внешние силы, и даже если признать, что это определенные чувства, и правильно их назвать, то ты в большинстве случаев все равно будешь им верить, потому что они исходят из твоей головы и как бы дают тебе информацию. То есть, если, возвращаясь к примеру с ревностью, тебе что-то из твоего организма или там, твоей личности тебе говорит, что ты ревнуешь, то мало просто понимать это. Нужно еще проанализировать ситуацию и сделать вывод, а действительно ли ты ревнуешь? И действительно ли вот эта часть тебя, вот этот навык, правда ли он тебе сообщает верную информацию и правдивую?
Подвергать сомнению, условно.
Или
да?
Это что-то другое. Или ты просто не знаешь всей ситуации, или ты не знаешь, что там у другого человека в голове. Или ты не знаешь, как на самом деле ты себя чувствуешь. Может быть, ты болен, может быть, у тебя еще какое-нибудь психическое расстройство начинается. На самом деле, может быть, что угодно. И вот дисколизиум, когда ты разговариваешь со своими навыками, ты постепенно понимаешь, что они часто вводят тебя в заблуждение,
что это не истина в первой инстанции.
Что это не истина в первой инстанции, что слепо доверять этим мыслям просто нельзя. В игре множество моментов, когда один из навыков подкидывает тебе какую-то информацию, а потом оказывается, что он тебя либо сознательно обманул, либо просто предоставил какие-то неправильные сведения. Вот, к примеру, я недавно заканчивал играть в дисколизиум, вот прям в самом финале, там был диалог, не буду спорить, какой именно, но там был момент, когда вот навык риторика предлагал мне в диалоге с другим персонажем, что вот ты точно знаешь, что нужно сказать, то, что ты знаешь этого человека, ты знаешь себя, нужно сказать это сработает. Ты это говоришь, и происходит полная катастрофа, это абсолютно не срабатывает. Квест усложняется, и дальше вот риторика, она еще продолжает с тобой диалог, и говорит, блин, сори, чувак, ну что ты меня слушаешь, ты же знаешь, кто я такой.
То есть, грубо говоря, у каждого вот этого вот навыка части твоей личности, у нее есть свои интересы, которые она, естественно, будет тебе подкидывать в голову.
Совершенно
не всегда
верно.
Нужно им слепо верить.
Так и есть, да. Ведь в миллионе других примеров там у меня был какой-то внутренний голос, который мне говорил одно, в итоге это оказалось совершенно по-другому. Я думаю, многим знакома ситуация, когда вы себя накручиваете, вам кажется, что все очень плохо получилось, там, не знаю, разговор с этим человеком, не знаю, какая-то рабочая ситуация.
Все кончено.
Все кончено, катастрофа. А потом проходит время, оказывается, что на самом деле все не так уж и плохо, и там какие-то другие люди вам говорят, что вообще-то даже хорошо. Такой, блин, а вот то есть этот голос, который со мной разговаривал, он, получается, мне врал.
Он врал.
Получается так. В Disco Elysium это постоянно, поэтому, когда вы будете играть, вот советую с самого начала не верить на 100% каждому. Некоторые из них, они желают вам добра, а некоторые вот преследуют, как ты сказал, свои цели. И нужно понять, во-первых, насколько это правдивая информация, можно ли ей доверять, а во-вторых, насколько цели вас как игрока совпадают с целями этого навыка. То есть если вы хотите, чтобы вот Гарри, так зовут персонажа, оставался конченным алкоголиком и наркоманом, то ваши цели с электрохимией совпадают, вы можете слушать всегда электрохимию. А если вы хотите чего-то другого, то лучше слушать ее не надо.
Но при этом, задумайтесь.
Да, ну как бы задумайтесь, потому что все равно какие-то интересные, ценные крупицы информации вам могут прийти даже от тех навыков, которые вы не прокачиваете и которые вам не особо нужны, которые не совпадают с вашими целями. Это как в жизни. Бывает, что какие-то есть неприятные люди, но они могут вам открыть что-то новое.
Плохие люди дают очень много хорошего.
Да, они могут вам преподнести какой-то урок. И в Disco Elysium это устроено совершенно таким же образом. Кроме того, Disco Elysium — это игра, которая вызывает очень много сильных чувств. У меня, по крайней мере, как у игрока, это было. И, насколько я знаю, это было у многих других игроков, с кем я общался.
Я играла минут 20, и даже у меня были в некоторых моментах просто ощущение, что игра со мной прям разговаривает, и вот она прям на меня адресована.
Да, да. Во-первых, она адресована впрямую на игрока, разговаривает с вами напрямую. Но кроме этого, игра прорабатывает очень много травмирующих ситуаций. То есть она очень драматична.
Как написали мне в чате, когда я рассказала, что пойду записывать подкаст про Disco Elysium, мне сказали, что игра — это одно большое погружение в кризис.
Это так и есть, потому что Гарри, помимо того, что он алкоголик и наркоман, не помнит, кто он такой, у него еще регулярно происходит какой-то экзистенциальный кризис. Он, ну, не понятно, нахрена он вообще живет. Зачем это нужно?
Это, кстати, очень классно как-то в визуале отображено, потому что это сразу считывается, что ну, вот тут ситуация какая-то очень кризисная и тяжелая.
Да. И кроме этого, у него есть еще несколько личных драм, и самое главное из которых — это расставание с невестой. Он буквально может умереть, если он не справится с какими-то мыслями, связанными с воспоминаниями о вот этом расставании.
Что тебе этот игровой опыт общения с кризисами дал?
Я проработал в том числе некие травмирующие ситуации из личного опыта. Потому что как устроено искусство? Мы все равно проецируем это на себя.
Конечно.
Особенно в видеоиграх, потому что весь вот этот иммерсивный опыт, визуально-аудиальный, он к этому располагает. Просто мой Гарри оказывался в ситуациях мне знакомых. То есть у меня тоже там были проблемы с алкоголем, ну, не столь серьезные, как там у героя вашего предыдущего подкаста, но тоже были знакомые эти проблемы мне. У меня были какие-то тяжелые расставания, разлуки. У меня в том числе в семье был серьезный алкоголизм. И ну, для меня жизненная была вся история вот этого персонажа. Здесь нужно сделать такой дисклеймер, потому что часто про эту игру говорят, что она может помочь побороть там алкогольную или наркотическую зависимость. Она, в принципе, может в этом плане принести какую-то пользу, но
это все-таки не терапия.
Это, во-первых, не терапия, а во-вторых, есть там такой интересный момент. Вот поскольку эта игра сделана талантливыми реально литераторами, там, сценаристами, там прекрасный язык, и вот я на себе это почувствовал, там, когда описывается что-то порочное, и когда с тобой разговаривает вот эта электрохимия, это нереально хочется это употребить. Там даже это на таком уровне работает, что там даже описывается бычок прокуренной сигареты и таким языком, что мне захотелось курить, хотя я бросил там почти 10 лет назад.
Причем не просто курить, а курить бычок.
Да, бычок, да. И поэтому нужно осторожно с этим, потому что, в принципе, это может как-то помочь.
Стригерить, а может, да.
Да, тут нужно проявлять аккуратность. В целом, вот эти все драматичные ситуации, в которых оказывается персонаж, они настолько поглощают тебя как игрока, что это работает примерно как гештальт-терапия. То есть суть этого подхода в том, что вы воссоздаете ситуации, которые вас травмировали, и вы как-то закрываете вот этот гештальт, вы разбираетесь со своей травмой, вы ставите точку в этом вопросе.
И для тебя диск-иллюзиум как раз стало этой возможностью воссоздать ситуацию.
Да, безусловно. То есть некоторые ситуации, в которых был Гарри, ну, я, во-первых, их, в принципе, прочувствовал как игрок, но кроме этого я вот примерил это на свой опыт, как будто расставил некоторые акценты в похожих ситуациях. В этой игре это работает лучше, чем в других, потому что она ощущается как полноценная литература. Вот.
За счет языка, за счет глубины погружения, да.
Да, за счет языка. И вот, кстати, про литературу из этого еще выходит один психотерапевтический эффект для меня. Вот один из известных феноменов, связанных с литературой, почему мы вообще читаем, ну, на художественную прозу, к примеру, на это можно много давать ответов, но один из них связан с тем, что мы прокачиваем свою эмпатию. Получая возможность заглянуть в голову другим людям, что мы не имеем в реальной жизни, и мы лучше...
Это как опыт взаимодействия с другим миром, и в том числе и понимание.
Да, безусловно.
Того, как этот мир работает.
И мы, после того, как мы посмотрели на мир другими глазами, мы лучше понимаем других людей, мы лучше им сопереживаем. Диск-иллюзиум в этом плане тоже интересно работает, потому что, как в такой глубокой литературе, ты встречаешь регулярно персонажей, которые представляются тебе изначально с одной стороны, а потом оказываются совершенно другими. Ты глубже вникаешь в их ситуации и понимаешь, что твое впечатление о других людях часто бывает ложным, что не только твои навыки ошибаются, а вообще ты сам ошибаешься. И что более важно, твое представление о других людей, оно во многом зависит от твоих собственных состояний и твоих собственных чувств. И это тоже связано с вот этой системой навыков. То есть ты понимаешь, что другими людьми также управляют вот эти части личности, и уже более терпимо относишься к их поведению. Когда ты видишь, что кто-то себя плохо ведет, ты понимаешь, ну да, он, конечно, некрасиво себя повел, но это там, допустим, такой-то навык говорит с ним.
Взял контроль.
Такой-то, да, такая-то часть личности взяла над ним верх. То есть ты толерантнее становишься
и другим людям. И на других, людям. Получается, тоже эту всю механику у тебя получилось перенести.
Да, да. Да. И это очень важный эффект.
Это как-то связано с тем, вот, что ты мне писал, что диск-иллюзиум тебе помог с работой с пониманием бессмысленности жизни? Или это про другое?
Ну, это скорее к предыдущему разговору. То есть там Гарри регулярно попадает в ситуации, когда он пытается найти ответ.
Угу.
Пытается понять, зачем это, в чем смысл. И для меня это тоже сработало как некая гештальт-терапия, когда я...
На его месте?
Да, на его месте и в том же время на своем месте опять вот пытался ответить на эти вопросы. Не могу сказать, что я пришел к каким-то окончательным ответам, но я чуть-чуть дальше продвинулся, чем раньше.
Угу.
И в этом мне это тоже помогло. Предпоследний эффект, возникший благодаря игре, связан с познанием себя. Ну или познанием меня, если мы говорим про меня. Диск Элизиум устраивает тебе, как игроку, серию испытаний и заставляет тебя принимать решения в неоднозначных ситуациях.
Это на сюжетном уровне происходит?
Это происходит как на сюжетном уровне, так и на второстепенном, потому что в игре, конечно, есть основная сюжетная линия, но, как в хороших вот таких ролевых играх, она не самая главная.
То есть есть еще какие-то ответвления?
Да, есть очень много ответвлений, таких сайд-квестов побочных, и они тебя помещают в такие позиции, когда тебе нужно делать выбор, как себя повести в неоднозначных ситуациях. В принципе, многие игры, они примерно про то же самое, но...
Mm-hmm.
Здесь это просто особенно качественно сделано. Кроме того, что ты делаешь какой-то выбор, там, разрешаешь моральную дилемму определенным способом, эта игра ведет учет твоих выборов.
Как кармическая какая-то система или не
ну,
совсем?
Ну, кармическая система, это, например, в Fallout было, да, то есть там ты совершил там 100 плохих поступков, тебя там ненавидят в определенном городе, или
ну, да.
Да, тебе там говорят, что ты дьявол во плоти. Нет, здесь такого нет. Здесь есть просто несколько направлений, по которым ты можешь двигаться. Эти направления, они связаны в первую очередь с твоими ценностями как человека и с твоими политическими взглядами. Игра, она вообще во многом политизирована не в том плане, что разработчики имели какую-то политическую позицию, хотели ее навязать. Нет, там вот этот Роберт, он в интервью даже говорил, что я не хочу быть как Джоан Роулинг, я не хочу иметь заготовленных позиций, которые я преподношу своему читателю, игроку.
И интегрировать их в искусство, грубо говоря.
Да. Когда ты совершаешь какие-то выборы, игра, она как бы распределяет твои очки, но не в плане развития персонажа, а просто ведет вот учет твоих позиций. Там mm-hmm. есть разные направления. Коммунизм, есть фашизм, национализм, еще несколько измов, но их нужно понимать несколько шире, чем обычно. То есть вот коммунизм — это не просто там учение там, о победе рабочего класса, mm-hmm. да? А это, в принципе, вот левое понимание жизни, понимание общества, как устроенного по эгалитарному принципу там, равенства возможностей.
Ну, то есть это более масштабная и глобальная даже не философия, может быть, а просто схема понимания, схема устройства и понимания мира.
Да, какая-то. Да, так и есть. Почему я говорю про познание себя? Я не первый год живу на свете, и у меня было какое-то представление о том, какие у меня взгляды. Но после игры в Disco Elysium они не то чтобы там кардинально поменялись, но они слегка изменились. В том плане, что после того, как я прошел игру, там в финале тебе как бы выдают результаты. Это не спойлер, это
типа
просто...
Типа статистика?
Ну, это не совсем статистика, не буду вот прям углубляться в подробности, вот доиграете и поймете. Но вас в итоге знакомят с самим собой. И я удивился тому, что я в некоторых вопросах более левый, чем мне казалось, а в некоторых вопросах более правый, чем мне казалось.
То есть ты думал, что, казалось бы, должно быть так, а mm-hmm. на самом деле по действиям, по тому, как ты себя вел в игре, игра тебе, игра и ее интеллект, ее система сказала тебе, что а на самом-то деле нет, на самом-то деле все по-другому.
Да, на самом деле все немного по-другому. И кроме того, там, помимо вот учета твоих выборов, они еще ведут тебя к некому званию тебя как полицейского. Там есть несколько типажей, я точно сейчас их не процитирую, но там был типа крутой, плохой коп.
Угу.
Это если
это
ты...
уже в финале, да?
Ну, это ты даже раньше финала поймешь. После того, как ты совершил определенное количество выборов, тебе присваивают звание. Крутой, плохой коп, если ты часто нарушал закон, если ты часто прогибал других людей под себя, если ты абьюзил свою власть, то тебе говорят, блин, да ты бэдэс коп, плохой, но крутой. Я получил самый грустный титул всех.
Меланхоличный коп?
Нет, нет. Вот поскольку главный герой потерял память, он постепенно узнает не только про мир, но и про себя, про свое прошлое в первую очередь. И он понимает, что вообще-то до того, как он потерял память, он вел себя как полный ублюдок. Он подставлял других людей, мешал другим жить. Сталкиваясь со всеми этими ситуациями, я просто взял себе за цель как бы ну, стать лучше, помочь Гарри, как бы обрести новую жизнь. И я постоянно извинялся. То есть я говорил, блин, извини, такой ты персонаж, я не помню этого, что я натворил, но я прошу прощения. Я так много раз вот извинялся, что мне сказали, что я sorry cop, слишком часто извиняюсь. Я вот забыл упомянуть о том, что в этой игре помимо навыков есть еще мысли. То есть когда ты узнаешь о чем-то интересном или значительном, у тебя часто начинается диалог с самим собой, ну такой монолог там с какими-то своими навыками. То есть они с тобой начинают отдельно говорить, то есть они обычно появляются в диалогах с персонажами, а тут бац, они начинают просто напрямую с тобой говорить.
Mm-hmm.
И ты, вот, допустим, слишком часто извинялся, и тебе присудили вот этот титул «Sorry, cop». И с тобой начинает говорить, сейчас, к сожалению, не вспомню, какой навык, но один из них начинает с тобой говорить. Он тебе говорит, чувак, чё-то ты так часто извиняешься, и вообще, по сути, ненавидишь себя, что ты должен извиняться за сам факт своего существования. Вот, вот тебе мысль.
Поживи с ней.
Поживи с ней, да, там именно так это устроено. То есть ты можешь выбрать эту мысль, и она будет некоторое время раздумываться,
угу.
То есть там ну, действительно какое-то игровое время должно пройти, например, день, чтобы ты эту мысль додумал. Мне в той ситуации предложили типа, займись вот полным самобичеванием, то есть реально типа, вот займись таким самоанализом глубоким, чтобы понять вообще все свои недостатки, дойди до самого дна.
Обычный четверг, то есть.
Да, там есть, например, мысль про гомосексуальность, ну, типа можно подумать а какой ты на самом деле ориентации?
Угу. То есть это реально в формате «вот тебе мысль, ну-ка подумай, как
да,
ты с этим хочешь».
Подумай об этом на досуге. И от гомосексуальности я отказался, но от ряда мыслей я отказываться не стал. Это действительно привело к некоторым инсайтам, как на уровне игры, то есть я лучше стал понимать вообще, что происходит в игре.
Mm-hmm.
так и на уровне познания себя тоже, потому что некоторые штуки там информативные и действительно сообщают что-то новое. Возвращаясь к ценностям и к политическим позициям разработчиков, они, как я уже упомянул, часто тебя помещают в такие неоднозначные ситуации, где тебе нужно сделать выбор по поводу твоих ценностей. Ты как бы пытаешься понять, а какие вот из вообще существующих идеологий тебе близки.
Пытаешься примерять на себя.
Да, поскольку разработчики, они ничем таким не ангажированы, они тебе, в принципе, показали вот весь этот спектр. Игра, она еще во многом такая кризисная, потому что тебе показывают постепенно. На самом деле ничего не работает. Во многом ты еще сталкиваешься с какими-то актуальными проблемами и вызовами нашей жизни, современности. Там есть какие-то диалоги про феминизм, например. Ну, понятно, что каждый из нас имеет там какое-то мнение по поводу равенства полов и прочего, но игра тебя опять помещает в эту ситуацию.
И тебе приходится ее проанализировать.
Да, тебе приходится ее по новой проанализировать на более глубоком уровне и понять, ты все-таки там профеминист или консерватор какой-нибудь, да? И поскольку тебе постепенно показывают, что все эти идеи, они во многом не работают или работают не так, как были задуманы, то эта игра может, да, в какое-то ввести кризисное состояние, когда тебе придется пересмотреть вообще все свои ценности. Ну, в некотором степени у меня это так произошло, но не совсем, потому что я изначально скептически относился ко всему и понимал, что нету какой-то одной идеологии, которой я бы фанатично был предан. А там ты часто встречаешь персонажей, которые думают именно так, и причем платят за свой фанатизм большую цену.
И ты на их опыте, в общем-то, можешь посмотреть, к чему это все может привести.
Да, к чему это может привести. И, в частности, заставляет тебя задуматься, а на что готов ты, на какие жертвы ты можешь пойти ради своей идеи. Фанатиков там хватает.
Ну, это, кстати, во многом очень отсылает к тому, что ты говорил про то, чтобы уметь называть и уметь ставить под сомнение свои эмоции, свою какую-то внутреннюю позицию, то же самое как будто перекладывается в том числе не только на то, что у тебя внутри происходит, но и на внешний мир и его устройство.
Хорошая аналогия, да. Это на самом деле, это я только что пришел к этой мысли, это игра тренажер критического мышления. Как по отношению к себе, так и по отношению к миру. Ты пересматриваешь вот все эти идеи и раздумываешь.
Что твое, что не твое.
Что твое, что не твое, что лучше работает, что хуже. И, наверное, последний такой психотерапевтический эффект, который у меня возник, вот после всех разговоров о том, насколько это депрессивная и кризисная игра, я хотел бы вселить все-таки долю оптимизма, по крайней мере...
заканчивать подкаст.
Да-да, по крайней мере в себя, но, может быть, и в наших слушателей. Это, конечно, сильно зависит от того, как именно вы будете играть, но вот, по крайней мере, мой Гарри, главный герой, проделал длинный путь от конченного алкоголика-наркомана на грани смерти до довольно уважаемого полицейского, который помогает людям, который сделал очень много добрых дел.
Но у тебя и была цель ему как-то помочь.
У меня, да, была эта цель, но на самом деле у меня не была она так ясно сформулирована, потому что я не большой фанат отыгрыша как некой роли, которой строго нужно придерживаться. Но, знаешь, некоторые игроки, допустим, хотят играть там «Ведьмака», вот, Геральт Лавелас, он должен всех обязательно соблазнять в любой ситуации, неважно, там вот конкретно это персонаж, эта героиня, она мне нравится, там, она мне близка или нет, вот просто вот, нужно всех соблазнять.
А
нет.
Потом у тебя прекрасная сцена с Лютиком, которая отвязывает тебя от кровати.
Да-да-да. Я такое не люблю, то есть я играю именно так, как если бы это был я, а не персонаж, потому что я не занимаюсь эскапизмом, я занимаюсь вот исследованием, да, вот себя и отталкиваюсь именно от своих взглядов, ценностей и позиций. И вот так же точно я играл в Disco Elysium. То есть у меня не было вот такого, что вот во что бы то ни стало, нужно вести здоровый образ жизни, нужно всем помогать. На самом деле было пару раз, когда я кому-то не помог, потому что мне не понравился этот персонаж.
То есть это не универсально?
Это не универсально. История. Признаюсь, я слезал такие тотором с барной стойки, я не выдержал. Я очень часто брал наркотики, но не употребил их. Это был большой соблазн, я просто удержался от него. Но так или иначе, вот мой Гарри все-таки очень сильно изменился. Ну, если не пришел прям к успеху, то он сумел сделать из своей жизни что-то стоящее и обрести смысл, по крайней мере, в заданных обстоятельствах, по крайней мере, в рамках расследования этого убийства, по крайней мере, в рамках вот этого захолустного городка, где происходит действие, где социальная неустроенность, люди в нищете убивают друг друга.
Ну, в рамках вот того вот фрагмента игры, того фрагмента его жизни, который тебе, в общем-то, дают в игре.
Да, просто вот мы забыли упомянуть вообще про как бы лор, про вот эту локацию, где вы играете. Это очень проблемное место. Там детская наркомания, там проституция, там все какие-то наркоманы, алкоголики, фашисты, расисты ненавидят друг друга, ненавидят тебя, не желают видеть полицию.
Но атмосфера там так себе, да.
Да, и это вот как вот в какое-то очень глубокое гетто вы погружаетесь. Ну просто если в жизни вам не повезет в таком оказаться, вы, скорее всего, мимо пройдете и все. А здесь вам дают шанс как бы, ну, отыграть персонажа, который попытается, ну или может по желанию попытаться все-таки что-то изменить здесь к лучшему. И вот когда у меня это получилось во многом, я вспомнил еще про историю вот самого разработчика этой игры, Роберта, про которую я уже говорил. И видно, что он создавал эту игру на таком мета-уровне. Он вкладывал некоторые свои черты вот в Гарри, что он сам прошел через алкоголизм, он сам прошел через череду неудач, вот этот экзистенциальный кризис, депрессию.
Но про такие истории может рассказывать на самом деле только тот, кто через это прошел. Все остальное сразу видно, что это фальшивка, пустышка, и просто по энциклопедии, по как-то очень глупо и натужно получается.
Да, во многом, да. И поэтому это лучше работает. Ты чувствуешь, что за этим стоит жизнь.
Да.
Настоящая.
И опыт.
Да. И вот когда ты видишь, что вот и у Гарри может получиться что-то, и у этого чувака, который продал там 1000 экземпляров своей несчастной книжки, впал в депрессию, а теперь это игра, которую знают по всему миру, а это не какая-то там крупная американская студия или даже не CD Projekt.
Да, супер-инди.
Супер-инди команда из Эстонии. Много ли вы вообще знаете игр из истории? Много ли вообще...
Эстонский геймдев.
Эстонский геймдев. Я лично никогда не смотрел ни один из... Ну, хотя, ладно, может быть, один эстонский фильм смотрел, там, класс, по-моему, если он эстонский, я ничего не путаю. Но кроме этого, я ничего никогда не встречал из Эстонии. Это какая-то очень специфическая тема. Я ощутил некоторую надежду, что вот через все это дерьмо можно пробраться. И можно...
Несмотря и вопреки.
Да, несмотря и вопреки, можно найти луч света вот в конце этого темного тоннеля и обрести какой-то новый смысл жизни. Вот примерно так я играл в Disco Elysium.
Очень какая-то прям всесторонняя цельная история про то, как ты играл и как тебе это помогло. Мне кажется, было бы здорово сейчас, вот, грубо говоря, суммировать. Напрашивается какое-то очень личное про то, как конкретно тебе с таким тобой, как ты жил, вот это вот все помогло. То есть, что касается тревожности и навязчивых мыслей, ты, получается, смог отделить это все чуть-чуть от себя и научиться смотреть на это со стороны. То есть то, что действительно говорят чуть ли не на первом сеансе у психотерапевта, благодаря Disco Elysium до тебя это дошло, и ты это прочувствовал и понял именно на глубинном, на своем уровне.
Примерно так это сработало, да, но нужно понимать, что, конечно, это видеоигра, то есть это не психотерапевт, и нельзя там сравнить опыт прохождения игры с опытом приема антидепрессантов. Просто многие проблемы связаны там с биохимией нашего мозга, с нервной системой. И, конечно...
Не все можно побороть.
Да, не все можно побороть с помощью там искусства. Но можно что-то пересмотреть. И я не могу сказать, что вот я однозначно там полностью излечился от всех своих каких-то тревожных, навязчивых состояний, поборол внутреннего критика, там, пришел к успеху, стал абсолютно счастливым. Конечно, нет, этого не произошло.
Нашел свою идеологию и так далее, да.
Да. Нет, это так не может сработать, даже если это там игра абсолютно шедевр, а это игра абсолютно шедевр, я считаю. Но некоторые вещи я переосмыслил, и теперь все чаще вспоминаю про эту игру в кризисных ситуациях, в неоднозначных ситуациях, и в первую очередь в диалоге с самим собой, когда я понимаю, что, как в моем любимом сериале «Twin Peaks», все не то, чем кажется. Игра, она в первую очередь про это, с лом шаблонов, про вот срыв покровов на уровне моей бытовой жизни. Нередко, вот с тех пор, как я начал играть в эту игру, я ее смаковал, я проходил полгода ее.
Один раз, да, ты ее проходил?
Один раз, да. Хотя я, кстати, часто читал, что ее проходит несколько раз, и это действительно может сработать, потому что там много вариантов.
Ну, за счет разных сюжетов, разных поворотов, да. разных ситуаций.
Да, на самом деле там не очень много прям супер нелинейных моментов, но много вот таких нюансов, которые зависят от твоих выборов. И да, есть смысл пройти повторно, но мне пока хватило одного раза. Эта игра до сих пор оказывает на меня влияние, я мысленно к ней возвращаюсь, и мне кажется, не забуду уже никогда, как какую-то великую литературу, там вот, как я сказал, Толстого, Достоевского, вот какие-то такие сюжеты, книги, идеи, к которым я возвращаюсь просто по жизни, они всегда со мной.
Слушай, ну я, то есть, когда я приходила сюда на этот подкаст, я знала, что Disco Elysium — это совсем другая игра, это не... Ну, это что-то действительно очень сильно особенное, но я даже не могла представить, что настолько, и что вот это вот... что у нее действительно настолько психотерапевтический эффект, который как будто кажется, что авторами даже в нее заложен, а не просто считывает с тобой, потому что часто, я думаю, ты знаешь, что бывают такие истории, когда ты приходишь к какому-то, там, не знаю, к игре, к фильму, к книжке, с каким-то конкретным запросом, который у тебя вот круглые сутки постоянно с тобой на повседневной основе существует. И ты находишь, конечно, в книжке этот ответ, или там в другом поп-культурном медиуме, ты находишь ответ на этот вопрос, но только потому, что ты очень хотел его найти. Кажется, что тут ты не приходил с запросом, а просто игра сама изначально закладывала в себе все эти ответы на эти вопросы и все эти терапевтические методы. Это очень... Ну, то есть это прям вау. Я не думала, что Disco Elysium настолько глубокая, правда.
Да, я сам не думал, я вообще не знал, чего ожидать. То есть я начал в нее играть, когда еще она там, только первый хайп какой-то начала собирать. Я просто услышал, ну, какая-то клевая ролевая игра там про полицейского.
Красивенькая еще.
Да, который потерял память. Ну, я такой, ну, классно, можно попробовать. Что-то звучит как то, что может мне понравиться. Я как поиграл, такой, блин. Это вообще не похоже было ни на что я играл раньше. То есть у меня был некоторый элемент неожиданности, и, возможно, там, если кто-то послушает наш подкаст и поиграет, у него уже его не будет. Но в этом есть и плюс, потому что вы как бы будете знать, что ожидать, и лучше будете к этому готовы. Быстрее меня сориентируетесь, лучше сможете понимать, что игра от вас хочет и что она вам может предложить.
И, может быть, да, больше даже получится взять от нее, получить для себя. Потому что, на самом деле, мне кажется, очень-очень аккуратно ты про все это рассказывала, ни одного спойлера как будто бы и не пробежала.
Ну, практически ни одного, да.
Ну, мы сделаем вид, что вообще ни одного. Вот такой вот у нас сегодня получился эскейп. Правда, очень... Ну, я сейчас сижу в студии, и у меня ощущение, что Disco Elysium — это так глубоко и так круто, что как будто больше ничего такого настолько глубокого и проработанного нет. Спасибо тебе огромное, что рассказал это все. Огромное тебе спасибо, что все это так четко распределил по техникам, по психотерапевтическим эффектам, которые на тебя игра оказала, потому что я думаю, что это действительно то самое важное, что человек может услышать и понять, да, мне это нужно. Вот это то, что я сейчас ищу. Значит, мне, возможно, это поможет. Тем не менее, я очень важно, конечно, отметить, что все, что касается вашего ментального состояния, вашего психологического здоровья, это все очень индивидуально, и действительно, как мы сегодня уже говорили, не все можно решить разговорами с собой и тем, что вы будете ставить какие-то штуки, какие-то явления под сомнение. К сожалению, не все этим можно решить. Если вы чувствуете, что есть какие-то проблемы, которые вам нужно разрешить, в первую очередь, конечно, с этим нужно идти к специалисту, потому что это будет гораздо более эффективно, чем все, что мы вам здесь насоветуем. Но, тем не менее, очень круто знать, что поп-культура — это такая сила, на которую можно в том числе и в этом положиться, и в том числе с такими историями, с такими своими проблемами, как Вова ты сегодня назвал, беды с башкой, я цитирую исключительно, можно с этим и к поп-культуре, к играм в том числе прийти. Я думаю, мы на этом будем сегодня завершать. Большое вам спасибо, что слушали нас. Поставьте этому подкасту оценку, можете поделиться им с друзьями, если тоже поддерживаете нашу идею про то, что поп-культура — это гораздо большая сила, чем многие думают, что это действительно терапия и очень мощный инструмент, а не просто развлечение на вечер. Наверное, на этом все. С вами был «Дважды два», и я ведущая этого подкаста Аня. Цените свой эскейп, не взрослейте, и спасибо, что были с нами. Пока!
Пока!